Яра Саввина. Моя чужая семья. Счастье в подарок. Книгу озвучивает Наталья Сысоева. Пролог. Нелепая авария, едва не стоившая мне жизни, перевернула все с ног на голову. А виноват во всем хмурый незнакомец. Но еще больше смущает тот факт, что мои дети на него почему-то подозрительно похожи. И муж точно что-то скрывает, отводя взгляд каждый раз, когда разговор заходит о сделанном мне в прошлом ЭКО. Визг тормозов стоял в ушах, предупреждая о том, что водитель делает все возможное, чтобы остановить свой внедорожник. Но покрытый льдом асфальт не давал ему шанса, а вместе с ним и мне.
«Ты там как? Цела, невредима?»
Заглянув под машину, где я оказалась не по своей воле, спросил мужчина, явив свое небритое лицо с пронзительным взглядом и сжатыми в тонкую линию губами. «Кажется, все нормально».
«Так кажется или все-таки нормально?»
Раздраженно переспросил он. «Может ли одна встреча изменить жизнь?» «Может. Проверено лично». Глава первая. Вечерние сумерки накрыли город, зажигая в окнах огни. Обычно в это время на улицах полно прохожих, но сегодня ледяной дождь разогнал всех по домам, покрыв дорогу хрустящей наледью, сверкавшей в свете фонарей. И только несколько отчаянных смельчаков решили выйти по делам, бросив вызов судьбе. Среди них оказалась и я. Но вовсе не из-за того, что с чувством самосохранения у меня проблемы. Просто выбора не было. Ветер раскачивал кроны деревьев, швыряя под ноги ветки и прошлогоднюю листву. Морозец крепчал, пощипывал за щеки. Но я упрямо шла вперед, стараясь удерживать равновесие, хотя давалось это нелегко. Наледь превратила дорогу в сплошной каток, и любой неосторожный шаг мог привести к травме. Да, весенняя погода бывает коварной. Теплое солнечное утро может запросто смениться хмурым днем, а вечером и вовсе пойти снег с дождем и ударить мороз. Надрывная трель телефона, пробившаяся сквозь шум ветра, заставила вздрогнуть. Поспешно расстегнув сумку, вынула старый потрепанный временем аппарат и ответила на вызов, уже примерно зная, что услышу.
«У тебя совесть есть?»
Не разочаровала меня свекровь.
«Ты вообще смотришь на часы? Или ты думаешь, мне заняться нечем, кроме как сидеть с твоими детьми?»
«С твоими, не вашими». С самого первого дня общение со свекровью у меня не заладилось. То я не так ухаживаю за ее сыном, то не то готовлю, то неправильно убираю, то говорю, когда надо молчать и слушать мужа. В общем, ее сын заслуживал большего, чем безродная сирота. И если бы не квартира, доставшаяся мне от государства, то она костьми бы легла, но не позволила Олегу на мне жениться. Жилплощадь немного примирила ее с действительностью, ведь они перебрались из села в город благодаря ей. Тот факт, что, по мнению свекрови, я не заслужила быть частью семьи, меня давно уже не волновал. Но дети тут при чем? «Уже иду, Ольга Леонидовна», — глухо откликнулась я. «Осталось перейти дорогу».
«И зачем я только согласилась?»
— ворчала женщина.
«Они запросто могли посидеть дома одни, не маленькие уже».
«Да что вы такое говорите?» Я старалась сохранять спокойствие и по возможности не спорить с вредной свекровью, но всему есть предел. Близнецам всего по 3,5 года.
«И что?» «Тоже мне проблема. Вполне осознанный возраст. Включила бы мультики, посмотрели бы».
Не унималась она.
«Другое дело, что ты вообще не занимаешься воспитанием детей. Вот и растет, не пойми что. У меня, между прочим, запись на маникюр уже через полчаса, а я вынуждена торчать с твоими вырод».
Свекровь резко замолчала, видимо, поняв, что сболтнула лишнего. «Что?» — опешила от услышанного. «А ведь Кирюшка жаловался, что бабушка говорит им обидные слова, но я даже подумать не могла, что речь идет о подобном.
«Ничего, шевели ногами!»
— рявкнула она и сбросила вызов. Закрыв глаза и досчитав до пяти, я медленно выдохнула. «Спокойствие, только спокойствие. Ольга Леонидовна, как всегда, в своем репертуаре. И если бы мне не нужно было в больницу из-за плохого самочувствия, я бы ни за что не обратилась к свекрови. Но садик закрыли на карантин, а муж и слушать не хотел, чтобы взять на работе день без содержания, ссылаясь на занятость.
«Не придумывай», —
отмахнулся он вчера вечером, когда я пыталась рассказать о проблемах со здоровьем.
«У вас женщин каждый день, то ПМС, то голова кружится. Выпей таблетку».
«Какую, если не знаю, в чем проблема?»
«Значит, ее вовсе и нет. Если была бы, ты точно знала бы, в чем она заключается».
На том разговор и завершился. Но я уже теряла сознание дома, напугав малышей. А если такое произойдет где-нибудь на улице? Закинув телефон в сумку, я краем уха услышала визг тормозов и обернулась, заметив несущуюся по дороге большую черную машину. Сердце ухнуло в пятки от плохого предчувствия. Впереди находился Т-образный перекресток, но автомобиль не сбавлял скорость, чтобы повернуть, хотя тормоза пронзительно визжали, предупреждая о том, что водитель делает для этого все возможное. Но покрытый льдом участок дороги не давал ему шанса, а вместе с ним и мне. Ведь за перекрестком прямо на его пути находился тротуар и... Я. Глава вторая. Время словно остановилось, уместившись в один миг, за который вся жизнь пронеслась перед глазами. Засуетившись, пытаясь определиться, в какую сторону бежать, я поскользнулась, угодив ногой в ливневку, и упала в тот момент, когда машина влетела на тротуар, врезавшись защитой в рекламный баннер. Стекло, вставленное в прямоугольный каркас рекламного щита, разлетелось вдребезги. Подсветка заискрила, выбивая сноп ярких искр, осыпавшихся на землю. Оказавшись под машиной, я с трудом осознала произошедшее, все еще не веря, что жива. Повезло, что оказалась на пути внедорожника с большими колесами, а не какого-нибудь спорткара, цепляющего брюхом каждую кочку. Даже представить страшно, чем бы все закончилось в том случае. Но, видимо, мой час еще не настал. Поэтому высшие силы сохранили мне жизнь. В ушах шумело, пульс зашкаливал, голова от удара об землю раскалывалась на части. Кажется, я основательно приложилась лбом. И теперь, лежа на животе, смотрела на алую кровь, пропитывающую лед. Дверь с грохотом распахнулась, и из автомобиля выбрался мужчина, судя по голосу и ботинкам 45-го размера. Опустившись на колени, он тут же ругнулся себе под нос. Слов я не разобрала, но интонация и посыл не оставляли сомнения, какой именно смысл он вкладывал в сказанное. Слегка приподнявшись, попыталась пошевелиться.
«Ты там как? Цела, невредима?»
Немного сместившись, мужчина явил мне свое небритое лицо с пронзительным взглядом и сжатыми в тонкую линию губами.
«Цела вроде», — прохрипела севшим голосом. «Не могу сказать, что невредимо».
«Пошевели руками, ногами. Боль ощущается?»
Выполнив его просьбу, больше похожую на приказ, я прислушалась к себе.
«Кажется, нет».
«Ушибы точно есть, но это такая мелочь».
«Так нет или кажется?»
Раздраженно переспросил он.
«Спросите, чего полегче?» Проворчала я.
«Ладно, тогда терпи, если что», —
фыркнул он.
«Терпеть? Что вы собираетесь делать?»
Не успела я закончить свой вопрос, как он схватил меня за ноги и вытянул по ливневке из-под машины.
«Да, никогда не думал, что буду благодарен дорожникам за эту канаву. Но сейчас я рад, что ее прокопали именно здесь».
«А как я рада, вы даже не представляете».
Выдохнула, испытывая огромное облегчение от того, что все для меня закончилось благополучно, при этом пытаясь подняться. Но проявить инициативу мне не дали,
подхватив на руки и закинув на заднее сиденье машины. Сумка полетела следом.
«Эй, вы что себе позволяете?»
Испуганно забившись, попыталась выбраться обратно.
«Успокойся, пока не покалечилась еще сильнее. У тебя рассечение на лбу, идет кровь. Отвезу в ближайшую больницу, пусть врачи осмотрят. Там и поговорим».
Рявкнул этот несносный тип, всунув мне в руки пачку салфеток и захлопнул перед носом дверь. Голова резко закружилась, к горлу подкатила тошнота. Горячая струйка крови снова побежала по лбу. Пришлось воспользоваться салфетками, чтобы не выпачкать весь салон. Отвечая еще потом за него. Пока пыталась прийти в себя, двигатель утробно заурчал, и машина выехала на дорогу, чем-то призывно громыхая, будто желая обратить на себя внимание прохожих.
«Остановите! Она же сейчас развалится по пути!»
Жалобно попросила я.
«Здесь до больницы каких-то пару шагов, дойду сама. С меня аварии на сегодня достаточно».
«Сиди!»
Коротко бросил он, даже не повернув головы.
«Я уже успел оценить твое умение ходить, так что лучше доставлю на место и сдам из рук в руки врачам, чтобы потом не мучила совесть».
«То есть вы намекаете, что я не расторопная?»
«Почему намекаю? Говорю, как есть»,
— откликнулся мужчина.
«Забегала, засуетилась. Кто ж так делает? Если видишь, что на тебя летит машина, ноги в руки и беги, а не стой на месте столбом».
«Подумаешь, мастер советов, будто вы лучше ездите».
Не думала сдаваться.
«Я тоже, знаете ли, успела оценить ваше мастерство вождения».
«Ладно, не бухти. 1-1. Ничья. Тебя как звать-то, попутчица?»
«Дарина».
«Дашка, значит? Или Даренка?»
«Хорошо, хоть не буренка», — закатив глаза, пробормотала себе под нос. Но от резкого движения в голове тут же зашумело. «Дарина. Можно просто Дара. Но не Даренка и не Дашка».
«Какие мы привередливые», —
фыркнул мужчина.
«И что, даже не спросишь, как зовут меня?»
«Зачем? Через минуту общение с вами прекратится, и, надеюсь, наши пути больше никогда не пересекутся».
«А вот это было обидно»,
— покачал он головой.
«Я тут к ней с открытым сердцем и чистыми помыслами».
«Мужчина, я что-то не очень понимаю, вы со мной заигрываете, что ли? Или таким способом пытаетесь предотвратить мою возможную истерику, задурив голову? Так я истерить не собираюсь, можете не стараться».
«Да, крепкая дамочка. Была бы мужиком, я бы сказал, что у тебя стальные яи».
«Фу-фу! И еще раз фу!» — перебила его. «И, кстати, нам направо. Там приемное отделение».
«Хорошо, хоть не налево».
«С чувством юмора, конечно, у вас беда».
«Зато я смотрю, у тебя с этим делом порядок».
Набрав легкий воздух, чтобы ответить, тут же выдохнула. «А чего, собственно, я злюсь?» «Да, он не справился с управлением, машину занесло. Но ведь все закончилось благополучно. Он не бросил меня посреди улицы, а довез до больницы, причем по собственной инициативе. Тогда почему на каждое его высказывание мне хочется ответить колкостью?» «Это все из-за аварии». «Ну, точно». Ударилась головой, помутнился рассудок. Вот и цепляет то, на что в другой ситуации даже не обратила бы внимания.
«Ты что притихла? Все нормально?»
Обеспокоенно уточнил он, взглянув на меня через салонное зеркало.
«Да, устала просто».
«Потерпи немного, сейчас убедимся, что с тобой все в порядке и отдохнешь».
«Если бы...» Вздохнула, представив себе встречу со свекровью. «А ведь мне еще с близнецами предстоит по гололеду добираться домой».
«Кстати, меня зовут Ярослав».
«Угу».
«Не грусти, Даринка», —
подмигнул он мне через зеркало.
«Жизнь прекрасна, и после темной полосы обязательно наступает светлая».
«Наверное, так и есть. Хотя порой казалось, что моя светлая полоса где-то задержалась по дороге. Но обсуждать это с чужим человеком я не собиралась».
«Угу», —
Снова откликнулась, глядя в окно на приближающееся здание больницы.
«Да, что-то со словарным запасом у тебя напряг. Дарина, та, которая Дара», — усмехнулся Ярослав.
«Угу». Не стала спорить, пытаясь сосредоточиться взглядом на горизонте, но безрезультатно. Машина остановилась, а у меня по-прежнему перед глазами все куда-то ехало и плыло.
«Эй, да у тебя, похоже, сотрясение!»
Открыв дверь и пощелкав пальцами у меня перед носом, констатировал мужчина.
«Ладно, сейчас тебя здесь подлатают».
Достав из кармана телефон, активировав быстрый ввод.
«Привет, дед! Я тут на человека наехал. Поможешь решить проблему?»
Ох, и почему это прозвучало так, словно меня собираются здесь вовсе не лечить? Глава третья. Дверь приемного отделения открылась, выпуская двух санитаров, тащивших пустые носилки. Оглядевшись по сторонам, они направились к нам. «Не нужно меня никуда нести!» Почему-то испугалась я. «Сама дойду. И вообще, никакой проблемы нет. Я в норме. Не стоит вашего дедушку дергать по пустякам».
«Не дури. Ты бледная. Доставят куда нужно».
«Ярослав, не надо меня никуда доставлять». Голос дрогнул, выдавая страх.
«О, даже по имени? У нас наметился прогресс в общении».
«Просто не нужно санитаров с носилками», — попросила я. «Мало ли, куда они там меня доставят. Не хотелось бы знать, как этот самый дед решает за внука проблемы. Я лучше сама, ножками. Так спокойнее».
«Вот же свалилась на мою голову», — проворчал Ярослав. «Ладно, будем действовать иначе».
Подхватив меня на руки, он решительно направился к зданию больницы.
«Отбой, мужики!»
— бросил на ходу санитарам.
«Сам донесу».
«Но...» — попыталась возразить.
«Лучше молчи»,
— тихо произнес он, но прозвучавшая в его голосе угроза была настолько явной, что я тут же прикусила язык.
«Чем дольше ты споришь, тем сильнее мне хочется закрыть твой ротик. Ну, например, поцелуем. А я не привык себе отказывать в подобных мелочах».
«Какой поцелуй? Он с ума сошел?» Противный холодок страха пробежал по позвоночнику. Хотелось сказать, что я замужем, что у меня дети, и то, что в его понимании мелочь, для меня таковой не является вовсе. Но я молчала, опасаясь, что за угрозой последует действие. Что я скажу в этом случае мужу? Между нами и так в последнее время не все просто, а после такого...
«Умница!»
— с усмешкой выдал Ярослав.
— «Умеешь же, когда хочешь».
В приемном отделении было полно людей. Гололед не остался без последствий, но среди них мы не задержались.
— «О, Ярослав Романович!»
— подняв голову, приветливо кивнул охранник.
— «Мы пройдем?»
— сухо уточнил мой персональный сегодняшний кошмар.
— «Да, конечно».
Закивал страж порядка, даже не уточнив, куда именно тот собирается пойти. Но и порядочки здесь. Впрочем, если в больнице работает дед этого Ярослава, логично было бы предположить, что он здесь частый гость. В душе нещадно запекло. Всю жизнь я мечтала о семье, любящих близких, совместных праздниках, а получила то, что получила. Отношения с Олегом стремительно катились в пропасть. Некогда милый и улыбчивый мужчина стал холодным и раздражительным. На нас у него никогда не хватало времени. Работа, работа и еще раз работа. Вот только чем больше он работал, тем меньше денег было в семье. Парадокс, которому не находилось объяснений. Я экономила буквально на всем. Лишь бы у близнецов было полноценное питание и нормальная одежда. Косметика? Я уже забыла, как выглядит помада. Красивое белье? У меня и в лучшие годы его не было, а сейчас и подавно. Я научилась шить вещи сама, научилась готовить из минимального набора продуктов, а несколько недель назад начала подрабатывать фрилансом через интернет, отчаявшись купить себе новые ботинки. Старые совсем развалились.